Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend», его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Евгений Росинский, технический директор компании «Иви». Женя, привет!
Привет-привет!
Для начала я задаю классический вопрос. Как ты думаешь, чем ты, в принципе, можешь быть известен моей айтишной аудитории?
Не знаю. Ну, я довольно давно работаю техническим директором. Вот, выпустил довольно много программистов, будучи лектором Бауманского, примерно по 100 человек в год выпускается. Соответственно, с 2006 года это уже порядочно. Было больше 1500 человек. Наверное, вот этим.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». Я уже вам рассказывал про созданный в Авито подкаст «Свободный слот», где три IT-управленца из разных отделов Авито, Паша Федотов, Саша Афенов, Александр Прокшина, нашли в своем графике свободный слот для того, чтобы обсудить происходящее в мире IT и в жизни. И так как сегодня у нас первый выпуск после наступившего Нового года, хочется поделиться их последним праздничным подкастом. Но не ждите подведения скучных итогов ушедшего года или отчета понедельника в будущем. Вместо этого окунемся в ностальгию по закончившимся праздникам и послушаем полный набор околоновогодних историй. От предпраздничных ужастиков из жизни разработчика до того, помогают ли кому-то фичи фриза. Также ребята поделятся топом своих факап-историй из предновогодней практики и обсудят суть дежурства в новогодние праздники. Но самое актуальное и то, что мы недавно обсуждали в Телеграм-канале, это как вкатиться обратно в работу после каникул. Ребята смогли еще улучшить картинку, звук остался все такой же крутой, а атмосфера теплее Глинтвейна. Не пропустите. Слушайте новогодний выпуск подкаста «Свободный слот» на аудиоплощадках или смотрите на YouTube-канале «Авитотех» и в ВК-видео. Переходите по ссылкам в описании. И заодно подписывайтесь на мой личный Телеграм-канал, там больше интересных анонсов и контента.
Смотри, я обычно начинаю подкаст с того, что мы говорим о том, как вот человек вообще дошел до своего вот этого карьерного места, где он сейчас находится. Ты уже там больше 10 лет работаешь техническим директором в Иви. В принципе, хотелось бы отмотать это все назад и немножко так пробежаться о том, как ты вообще к этому моменту пришел.
Мне просто очень нравилось программировать. На самом деле, мне нравилось гамать. Да? Когда я был маленький, а деревья были большие, не у всех дома были персональные компьютеры. Я ходил в компьютерный кружок в Дворце пионеров в Мюзском сквере. И там я познакомился с волшебным миром Basic, вот, и пытался написать свою игру. Ну, конечно, там 5% я писал что-то, какой-то код, вот, а 95% я играл в игры и учился их взламывать, чтобы у тебя была вечная жизнь, там вечные патроны, вот это все. Так я узнал про то, как данные хранятся в оперативной памяти, насколько они защищены и изолированы в MS-DOS и прочие другие интересные штуки.
То есть ты написал свою арт-манию, по сути?
По сути, из желания выигрывать в играх, mm-hmm. пришлось разобраться, как различные приложения хранят данные в оперативной памяти, чтобы вот у тебя там жизнь 100, стало 50, ты снова заходишь в программочку резидентную и пишешь там снова 100, и все, и ты дальше играешь. Мне, в принципе, нравилось все, что связано с вычислительной техникой. Поступил в Бауманский.
Ты закончил ИУ-7, насколько?
Да, я закончил ИУ-7. Вот, совершенно случайно выиграл конкурс «Шаг в будущее», это чтобы поступить в Бауманский без экзаменов. И, собственно, отучился там 6 лет, потом начал там же и преподавать. Вот, где-то курса со 2-3 я уже начал заниматься именно профессиональной разработкой. Работал в русско-корейском центре исследований энергии, в Институте общей неорганической химии и занимался там всем, что связано с разработкой, но околонаучные такие штуки, результаты расчетов, там гидрогаздинамика, какие-то Раман-спектры и прочие всякие штуки. Я тогда не очень понимал хорошо все процессы, которые мне приходится программировать вокруг. Вот. Но люди, которые знали физику и химию, они говорили: о, как классно получается.
Но я же правильно понимаю, что эта работа в там, трех разных институтах на тот момент, она была вот как раз типа скорее научная и, вероятно, низкооплачиваемая.
Тогда вообще инженеров не очень ценили, не то что сейчас. Вот это было не очень действительно высокооплачиваемо, но это было безумно интересно, когда участвуешь в проекте, в котором есть 11 научно-исследовательских институтов, и который по заказу крупной страховой компании пытаются посчитать модель столкновения самолета с высотным зданием. Mm-hmm. И, условно говоря, чтобы в конечном итоге, с одной стороны, разобраться, насколько сложно или легко попасть самолетом в здание, с другой стороны, чтобы сделать формулы для страхования там, офисов на высотных этажах. Там и взрывы, и пожары, и причностные характеристики здания. Вот. А ты человек, который сводит это все воедино, потому что нужно все это визуализировать и красиво показать. Мне повезло, что вот я сразу влился в какие-то такие масштабные проекты, были довольно сильно наукообразны, вот, и это, конечно, очень будоражило меня. Но с точки зрения именно инженерной практики там не было ничего сверхъестественного, потому что в тот момент, как минимум в нашей стране, началось сращивание как раз науки с прогрессом вычислительной техники, и люди, которые прекрасно разбирались в фундаментальных науках, еще не очень хорошо разбирались в том, как писать код и как быстро и классно крутить результаты научных расчетов.
А как вот случился вот уже этот агрегатный переход между такой вот околонаучной деятельностью, работой программистом в институтах с уже тем, когда ты пошел работать непосредственно, какое-то программное обеспечение писать?
Мы с моим другом потом устроились работать в небольшую американскую компанию, которая занималась там фетчингом данных и работала на американском рынке недвижимости. Потом, случайно, в бане я познакомился с одним интересным человеком, который пожаловался, что вот они купили ресурс крупный. Вот, ресурс состоял из двух частей. Это был веб, и это было приложение, с помощью которых на этот веб можно было загружать фоточки. Ресурс назывался «Фотофайл». Вот. И у них есть код для веба, все работает, а код для клиентского приложения утерян. Вот они купили вот так вот, и понятно, что у тебя есть компилированный там, на Delphi или на чем-то написанный код, который никак невозможно поддерживать. Вот. То есть они купили, считай, бинарник. Вот, и я такой сижу на верхней полочке после тренировочки, говорю, это фигня какая сейчас, как бы, дайте опишечку, это там можно на плюсах зафигачим. И человек такой, давай. Я собрал из своих одногруппников командочку, и мы за 3-4 месяца, собственно, чему нас учили в институте? Нас в институте учили за короткое время быстро сдавать лабы из говна и палок. Вот, ну и мы такие, окей, взяли, декомпозировали задачку и все написали. Так я понял, что у меня довольно неплохо получается организовывать работу других людей. Потом появилась собственная компания, которая как раз специализировалась на аутсорс-разработке. И я писал код и занимался вопросами управления.
А ты, получается, этот Delphi-код, который был скомпилирован, ты его как-то разобрал?
Не, мы разобрал, просто с нуля написали. Мы сказали, окей, вот есть API, как бы вот мы напишем все с нуля. Тогда браузеры были не такие нажористые, что они могли там upload нормальный делать. Вот, надо было сделать это вне браузера.
Я просто помню, у меня на самой заре моей карьеры была задача один раз, когда я пришел в туроператор, и мне приносит наш гендиректор, говорит, вот смотри, вот есть скомпилированный файл на дотнете другого туроператора. Не спрашивай, откуда мне он появился. Нужно, чтобы у нас было так же. И я сидел, я брал какие-то штуки, которые разбирали .NET и восстанавливали хотя бы похожий...
С .NET попроще. Да. Там есть вот, промежуточный вот этот вот слой. В Delphi там просто бинарь. Потом я не помню, на самом деле, Delphi это было или еще что-то. Наверное, Delphi тогда было. Вот. Но в целом, да. Но тут задача стояла другая. Не надо было заниматься реверс-инжинирингом. Надо было просто сделать то же самое, но чтобы был код, который можно было поддерживать, и он не превратился в тыкву.
Ну, там, наверное, было понятно, что нужно было сделать.
Да, да. Предельно понятная задача. Она конечная. Пользовательский интерфейс для загрузки файлов как бы с клиента на сервак.
И свою компанию ты в итоге из этих же, по факту, своих одногруппников и сделал? Ну, или уже других еще понабрал?
Ну, других понабрал, да. В конечном итоге, перед тем, как я компанию продал Иви, там был человек 65-70.
Да, эта компания называлась NetStream.
Да, эта компания называлась NetStream. Мы как раз занимались всякими вопросами, связанными с видеостримингом. Мне тогда очень будоражило все, что связано с тяжелым контентом, с большими нагрузками. Вот. Мы запустили ресурс, который назывался «Смотри.ком», который был полной копией Ютуба. Сильно раньше, чем Ютуб, сделали онлайн-трансляции. Вот это, правда, вылилось в какую-то порнографию, потому что выяснилось, что почему-то люди в интернете хотят демонстрировать больше свои голые части тела, и это пользуется популярностью, нежели как бы какие-то нормальные стриминги.
Это, получается, какой год был? Вот этот «Смотри.ком».
«Смотри.ком», но это, по-моему, 2006 год. 2006, там, 2009, вот мы в 2009 году, по-моему, запустили как раз на Питоне, написали сервачок, который занимается стримингом.
Но это еще получается тогда, когда вообще не на хайпе были эти видеостриминги совсем.
Ну, YouTube уже набирал популярность, был YouTube, мы, потом был Рутуб, опять-таки. Вот, но такого подавляющего, проникающего во все сферы человеческой жизнедеятельности эффекта еще тогда не было.
Ну да, миллионов просмотров тогда ни у кого не было. Это
ну, по некоторым единицам были, но уже подбирались к миллионам. Миллиардов, наверное.
Я еще нашел, что ты автор системы по учету и контролю сварных соединений нефти и газопроводов.
Да, это была у меня еще одна работа.
Да. Это еще университет.
Я удивляюсь, как тогда такое ощущение, что когда ты учишься в институте, у тебя время резиновое, ты еще успеваешь и кутить, и какие-то вечеринки, алкоголь, и ты работаешь на трех работах, и еще как-то худо-бедно сдаешь сессию. Вот сейчас я не знаю, как это происходит. Мне кажется, это какая-то параллельная вселенная. Я создал программно-аппаратный комплекс. Я был единственным разработчиком этой штуки, был единственным разработчиком, инженером по внедрению и тестировщиком. Короче, вот когда сваривают трубы, вот перед тем, как подать давление, надо, в общем, понять, что сварили-то нормально, что там нет никаких там ни дефектов, ни пор, ни проваров, ни трещин. Вот. И шов, в общем, нормальный. Есть два метода контроля. Есть разрушающий контроль, когда ты распилил, посмотрел, о, я на самом деле классно сварил. А есть неразрушающий контроль. Это ультразвук и рентген. Поскольку я очень хорошо работал с графикой, я устроился в компанию, которая как раз захотела продавать подобные комплексы, чтобы бедные дефектоскописты, это операторы, которые проверяют как раз, насколько хорошо сварили, чтобы у них было все автоматизировано. И там как раз я первый раз познакомился с волшебным миром email или около email, потому что надо было автоматически или автоматизированно искать и помогать оператору искать различные дефекты.
Но в деле это еще что-то где-то используется? Условный вот, северный поток взрывают. Это твоя штука показывает,
Северный поток – это под водой. Там, мне кажется, они... Я вот не знаю технологию сварки, условно говоря, подводной. Вот, потому
она
что
другая, наверное.
Понятия не имею. Окей. Но контроль трубопровода, который, ну, как бы в земле, там просто я как бы с мобильным рентгеновским аппаратом обложил пленочками, сфоткал и отправил в лабораторию. Как сфоткать, когда труба лежит там, я не знаю, на дне? Наверняка какие-то методы есть, просто это, наверное, другие регламенты, другие ГОСТы. Но на там какие-нибудь Калугу все Облгазы эти комплексы себе закупили. То есть, на самом деле, это был комп и профессиональный сканер, который там 6D пробивает, ну, то есть, такие плотные рентгеновские снимки. Вот. И софтина, которая там каталогизует все это, там база данных, куда все это складывается, поиск дефектов, статистика. Вот. Ну и потом выдается заключение, что вот, как бы вот этот сварщик, там у него такая-то статистика, он варит нормально, такой-то брак, такой-то тот. Вот. Я уверен, что там до 2010 года это точно работало, потом наверняка уже...
Что-то новое еще
проапгрейдило. Я думаю, что там просто появились другие игроки, более серьезные. Uh-huh. Вот. И там работа одного человека стала недостаточной.
Параллельно с этим в 2006 году ты начал преподавать в Бауманке.
Да.
Когда ты закончил сам Бауманку?
В 2004.
Я так понимаю, на этот момент ты еще работал в институтах?
Скорее всего, где-то вот как я закончил институт, я годик еще поработал по всем вот этим местам, потом сфокусировался на одном месте работы. Я поступил в аспирантуру, писал как раз диссертацию по неразрушающему контролю, как раз по вот программно-аппаратному комплексу, как искать дефекты. Сейчас это кажется вот таким уже смешным. Вот. Диссер, к слову, не защитил, потому что за год до того, как надо было выходить на защиту, компания BASF выпустила в открытый доступ, свои наработки по дефектоскопии и все свои алгоритмы, вот, десятилетней давности. Ну, то есть, вот то, что для них уже не актуально, их коммерческие продукты ушли, условно говоря, на 10 лет вперед. Вот, и я увидел там все, что я делаю, и просто с лихвой вперед. А это уже вышло в публику. Там получилось, что нет никакой научной новизны.
То есть, у тебя просто плагиат получается.
Я шел тем же путем, просто там огромный научно-исследовательский институт,
С мощностями.
И у меня как бы попытки одного человека сделать что-то. То есть я шел в ту же сторону, просто масштаб настолько... Типа придумал азбуку, а вот тут кто-то написал «Войну и мир». И вот ты такой, буду ли я хвастаться азбукой? Ну, как-то уже... Вот. Там как раз было сильно больше машинного обучения и сильно больше, в принципе, методик, подходов, математики. Это меня немножко демотивировало, и я понял, что на самом деле я хочу углубиться больше в инженерные направления. Но пока я учился в аспирантуре, заведующий кафедры сказал, типа, а что ты занимаешься фигней? Нам тут нужны молодые преподаватели, давай-ка ты пойдешь. И я говорю, слушайте, мне не нравится, что вы тут все преподаете. Можно я сделаю что-то свое? Я придумал курс, который...
Технологии командной разработки ПО.
Да, потому что у нас как раз не учили, как работать в команде. Да, то есть не инструментов. Да, то есть, ну, условно говоря, я закончил институт, и я не знал... То есть я знал, что такое система контроля версий. Ну, не потому, что мне об этом рассказали в институте, а потому, что там друг подруги тёлки брата показал мне в подворотне, что можно работать вот так вот с CVS, с Perforce, там, и потом уже с SVN. Ну, как правильно там делать ветвление? Как правильно вообще работать с код-ревью? Вот все эти процессы, они такие околоинженерные. Там много инженерных там практик, там тогда вообще никто не говорил такие термины, как CI и CD. То есть они где-то были вот, на уровне понятий, да, понятно, что все хотят что-то автоматизировать. Но вот именно с точки зрения методологии, как в это все вплетается DevOps, как делать нормальный delivery, вот этого всего нам не рассказывали. Я такой, о, блин, а я это типа знаю, прохавал с самого низа, сейчас я сделаю курс.
Насколько вообще свободно ты мог сделать этот авторский курс? То есть, ну, казалось бы, я когда вот готовился, опять же, смотрю, что получается спустя буквально там несколько лет, после того, как ты сам был студентом и выпускником. Окей, ты пошел в аспирантуру, это дает себе некий карт-бланш. Действительно, можно в таком вузе, как Бауманка, прийти и сказать, вот вам авторский курс, и он поведет в основную программу?
Не, он, ну, сначала он 5 или 6 лет, он был программой по выборам.
Ага.
Вот, но как-то так получилось, что после первого потока у меня там было там 96% студентов выбирали мой курс по выбору, и потом его просто включили в программу, потому что он вроде как себя хорошо показал. То есть это был довольно длинный путь. Ну и справедливости ради, я преследовал еще определенные корыстные цели, потому что у тебя своя компания. Вот, тебе нужно брать где-то людей. Если ты нанимаешь хантеров, ты платишь им, там, я не знаю, от одного оклада до пяти, ну, условно говоря, зависит от того, кого ты ищешь. Вот. А у тебя как бы никакого спонсора нет, ты просто на свои деньги пытаешься как-то существовать. Естественно, тебе жалко платить за приведенную голову столько-то денег. И я такой, о, блин, что если я буду, ну, как бы смотреть, там, какие-то там хорошие студенты, и кого-то там приглашай к себе.
То есть вот. Ты построил себе экосистему подготовки кадров.
В итоге этот же паттерн мы потом с ребятами применили в МАИ, где мы сделали курс по подготовке менеджеров в IT. Вот. А это уже больше такой софт-скильно-управленческий курс, но оттуда тоже приходит как бы... Это уже магистерская программа. Вот. Тоже я посидел, написал программку, что бы я хотел, чтобы управленец в IT знал и умел, там, начиная там, от анализа данных, заканчивая там, архитектурными вопросами, там, я не знаю, семиуровневой моделью сети, там, какой-то на уровне, ну, как бы не лабораторной писать там по TCP, а на уровне, чтобы просто знал и понимал супер просто, как это работает. Как работать с командой разработчиков, чем аутсорс от аутстафа отличается от там, in-house разработки, что такое QA, как его надо строить. Ну, вот и какие-то такие вот штуки, и оттуда тоже сейчас 3 человека из нашей компании сейчас преподают в МАИ, хороший курс, вот, и тоже такой источник для кандидатов. То есть это же не полностью готовые кадры, это просто люди, которые выбрали своей стезей информационные технологии, вот, и у тебя есть возможность на них посмотреть в динамике за семестр.
Но они базово-лояльны уже к тебе.
Тут даже скорее они базово-лояльны к... индустрии, да, то есть вот человек, который там, не знаю, в техническом вузе доучился до 5 курса или там до 6, это человек, который уже прошел определенную школу жизни, неважно на самом деле в каком вузе, он все равно так или иначе познакомился уже с какими-то аспектами. Это на порядок лучше, чем любой там желающий войти в IT-юрист там или еще кто-нибудь.
При этом насколько вообще было тебе сложно или, наоборот, просто будучи инженером, стать именно преподавателем и проходить вот всю эту историю с тем...
Вообще на изи,
да?
Потому что, ну да, у меня практика публичных выступлений вот довольно неплохо прокачалась, когда вот я занимался там, научной деятельностью, потому что там постоянно надо вот сделал что-то, поехал на конференцию и выступил. И это все выступления на английском, и там какие-то мало того, что ты плаваешь в вопросах физики, ну, условно говоря, ты разбираешься в разработке, но ни хрена не знаешь на уровне доктора наук, как бы работают те или иные физические процессы. И это очень хорошая практика, когда ты выходишь к аудитории и что-то не знаешь. Рассказываешь, прокачиваешься. У меня не вызывало это никаких там ни метаний, ни сомнений. Просто я знаю, что я это могу, умею.
Но при этом выступление же, вот условно, там, на конференции, оно же сильно отличается от вот этого вот методического подхода к студентам.
Да, это же не одно и то же. Это совсем не одно и то же. Конференции попроще, ну, на самом деле, потому что, во-первых, на конференцию приходят люди сильно замотивированные, ну, потому что они уже на тебя пришли, mm-hmm. да, и они потратили какое-то время, чтобы получить от тебя какие-то знания, ну, и это уже люди-профессионалы, как правило, или люди, которые хотят стать профессионалами, но уже сделали несколько шагов. Что касается студентов, тебе надо сначала доказать им, что ты имеешь право вообще им чего-то рассказывать, что ты там не там, унылый кабинетный червь, там, который долдонит, что, так, что ты реально можешь передать им какую-то экспертизу. Ты приходишь, и каждый раз с каждой новой аудиторией на тебя смотрят 100 голодных глаз, которые считают, что намного умнее тебя, что ты им нахрен не нужен. Многие из них уже работают, причем работают в хороших компаниях. Большая часть из тех, кто работает в хороших компаниях, работает с точки зрения процессов и там всего обвеса в грехе. Потому что так у нас сложилось, так у нас тимлид сказал, а мы вот сами придумали. Вот. И ты тратишь время специально на то, чтобы сказать, ребята, на самом деле, как бы, ну, пути к успеху, они разные. Дайте шанс мне рассказать вам, что на самом деле мир намного, ну, как бы, более многогранен. Я вам дам сейчас картину, как бывает еще. Профессионал от непрофессионала отличается тем, что профессионал способен слушать и делать свои выводы, по какому пути ему пойти. Может быть, то, что у вас в компании, это хорошо и правильно, а может быть, вы сейчас принесете революцию и скажете, блин, у нас там дичайший бас-фактор, как бы бэкэнд пишет один человек, вот он завтра уйдет, что с нами будет? И никто об этом не думает, например. Вот. Или же там у нас нет никакого код-ревью, или же у нас нет системы контроля версии вообще. Такой, в 24-м году такое тоже бывает. И когда ты видишь заинтересованность, дальше уже становится сильно проще, потому что ты говоришь, ребят, смотрите, вот вы сейчас делаете вот так-то и так-то, а теперь отмасштабируйте это на большую компанию. Вот ошибка у вас будет стоить, там, я не знаю, каждый технический директор примерно представляет стоимость одной минуты простоя. И вот за каждую там секунду, минуту вы боретесь и готовитесь там к отключениям дата-центров, готовитесь там, к повышенной нагрузке, там вот в твоем случае там какой-нибудь там черной пятницы, там, прости господи. Вот. И это все к чему как бы должна готовиться инженерная команда, и ты заранее подстилаешь соломку, а потом, когда происходит какой-то инцидент, ты смотришь, насколько вот твои ставки сыграли. И вот это не пустой звук о том, что типа вот делайте хорошо, не делайте плохо. Все осмечивается и оценивается с точки зрения денег.
Правильно ли я понимаю, что сейчас, наверное, уже попроще? То есть ты же все еще преподаешь?
Да, я все еще преподаю.
И сейчас уже с учетом, опять же, какого-то там личного бренда, медийности и опыта, наверное, когда ты приходишь вот в первый раз на какую-то новую аудиторию, то уже они должны воспринимать как-то более лояльно, нет?
Я думаю, что нет. Здесь нет такого. Мы же не рок-звезды. Ну, в конце концов, у нас нет миллионов подписчиков в ТикТоке. Мы просто инженеры, которые как бы где-то хорошо, а где-то не очень делают свою работу. Те, кто вовлечен, смотрит там различные выступления на конференциях, кто-то знает, но это процентов 5. Mm-hmm. Вот. И наоборот, ты им говоришь, смотрите, вот есть такие-то конференции. То есть у нас же дикая скорость изменения специальности, и за этим надо следить. И в IT, правда, мало таких звезд-звезд, которые супермедийные, да, супер раскрученные, и о которых знает студент 4-го, 5-го или 6-го курса.
То есть, условно, Тиньков приходит, это, конечно, другой масштаб.
Да, есть бренд компании, это факт. Вот. Но бренд тоже не всегда... То есть сейчас это не супермодификатор.
Не, я скорее имею в виду как раз личность. То есть была же та история, когда именно...
А, Тиньков не банк, а
да,
Тиньков...
Олег Тиньков приходил, на Бехмат, да. Выступал, ну, и это потом там срезали на цитаты.
Конечно, конечно. Вот, да, неправильно тебя понял. Вот, то есть, когда приходит медийная персона, это всегда интересно. Особенно человек, который умеет говорить, потому что люди приходят уже с какими-то ожиданиями, что они приобщатся к чему-то великому и популярному, и известному. Вот, если там придет, там, я не знаю, Линус Торвальдс, то я думаю, что половина скажет, о, как круто, другие половина скажут, там, типа, кто это. Вот. Потом, конечно, не все это узнают.
Процент будет выше, да?
Да, процент будет выше. То есть, но я никогда не жду от того, что как бы студенты, например, знают, кто я, и сам себе не ставлю такой цели, что типа вот надо стать супермедийным, чтобы проще было втираться в доверие. Надо просто как бы делать хорошо свое дело. И ну, это же на самом деле драйвит, что вот ты приходишь, на тебя смотрят вот 100 голодных глаз, и тебе надо каждый год доказывать, что ты можешь.
С учетом названия твоего курса, вот командная разработка, можешь ли ты примерно как-то очень выдержанно поделиться, вот какие ты как раз качества пытаешься людям привить, чтобы они смогли как раз стать успешными инженерами в будущем?
Ну, на самом деле, основная там, успех командной разработки – это уметь взаимодействовать с другими людьми. И при этом используя современные средства, там, начиная от бактрекеров, заканчивая там, системами контроля версий, CI и прочее. Самый такой, знаешь, панчлайн, который я хочу, чтобы дошел до каждого, что то, о чем подумал ты, это всегда загадка для всех участников твоей команды, если ты об этом не сказал и не объяснил. И вот самое первое задание – это написать ТЗ. Вот просто вот они у меня вдоль всего курса как бы делают проект. Вот, разбиваются на группы, и говорю, ребят, окей, напишите ТЗ. И дальше разношу в пух и прах техническое задание, которое пишут ребята, потому что там чудовищное количество недосказанностей и недопроработанностей. То есть основная проблема в разработке – это передача знаний от одного индивида, мысли от одного индивида к другому. И здесь, конечно, можно там упираться во всякие там регламенты, давайте все документировать, но вот как найти ту золотую середину, когда ты не занимаешься 20 лет проектированием, и потом разработка. Когда ты делаешь понятный текст, который понятен, что ты хочешь получить, и он не супер монструозен и не супер куцый, но отвечает на основные пользовательские флоу или основные потребности к продукту, который ты разрабатываешь. Потому что самое это вот для бизнеса, что хорошо? Для бизнеса хорошо, чтобы разработчики понимали, зачем они это делают и что должно получиться в конечном итоге. В противном случае я делаю свою маленькую дельцу, и вот свою маленькую дельцу я сделал хорошо. И вот каждый свою маленькую дельцу сделал хорошо, а продукт получился говно.
И второй вопрос туда же. Сейчас, я думаю, опять же, для тебя не секрет, что очень популярным является скорее быстрое обучение на всяких курсах по программированию и так далее. Вот как ты видишь вообще баланс с учетом того, что ты преподаешь, опять же, в Бауманке? Это скорее такое, пусть и было в какой-то момент дополнительным курсом, а сейчас там обязательным курсом в программе, но это академическое образование. Придем ли мы когда-нибудь к такому, что академическое образование сможет полностью подготовить человека, чтобы он сразу мог идти на работу и быть полностью подготовленным, или все равно вот какие-то курсы повышения квалификации, они будут иметь место быть?
Слушай, мне кажется, что все способы хороши. Да? То есть вот я привержен с того мнения, что хорошим разработчиком все-таки лучше становиться после фундаментального технического образования, потому что аспекты математики и вообще, в принципе, системного мышления, чему там учат первые курсы, тебя учат мыслить, тебя учат решать задачки, условно говоря, постановка задачки, проектирование, решение. Вот. И это дает определенную структуру и такой паттерн, с помощью которого ты раскусываешь орешки знаний в будущем. Но где добирать еще скиллов, это как личное дело каждого. Сейчас, как бы, после 4 лет обучения, ну, во всех там ведущих вузах, как бы, студента можно брать уже, сажать и делать джуном. Ну да, если у тебя простроена система наставничества, чтобы он как по лесенке поднимался в своих знаниях, но они уже нормальные. Многие из них параллельно набирают себе там всякие курсы от Яндекса, там, от ВК, там, всякие технопарки, техносферы, шады и прочие штуки. Это классные вещи. Всячески это поощряю, радуюсь, когда люди этим занимаются. И мне кажется, не надо так делать разграничение. То есть, если ты хочешь стать профессионалом, вот на что у тебя есть время, везде забирай. Тогда будет тебе счастье.
В 2012 году ты стал CTO в Иви.
Да.
Я видел твой доклад на Соусхабе, который называется «15 лет техническим директором».
Да.
Я правильно понимаю, что это округление в большую сторону, и ты на данный момент работаешь 12 лет техническим директором.
Если посмотреть с точки зрения именно продукта Иви, то все-таки это с 2008 года.
Потому что еще был продукт,
да,
который поглотился Иви.
Да, потому что, собственно, Иви-то я делал как генеральный директор и владелец компании. И там, собственно, операционки было дофига. Поэтому непосредственно с этим продуктом как раз, то есть это было не преувеличение.
Вот очень много сейчас в IT какого-то такого нездорового карьеризма, где люди говорят, что типа максимум можно сидеть на одной должности или там в одной компании там 5 лет, потом нужно из нее прям убегать и искать себе новые вызовы. Что вот ты с учетом, опять же, 15 лет по факту на одном месте об этом думаешь? И как ты решаешь эту проблему? Ты находишь внутри какие-то новые для себя вызовы, либо тебе, в принципе, пофигу, и как бы ты, у тебя уже все есть. Как вот ты к этому относишься?
Тут, на самом деле, каждый для себя решает сам, но я считаю, что это немножко такое путь слабака. Mm-hmm. Если ты еще не дошел до того уровня, что ты можешь сам придумывать себе задачи и сам развиваться, то, возможно, до уровня топ-менеджмента ты еще не дорос. То есть мир взрослых людей – это мир, в котором ты живешь. Вот ты уже взрослый. Не будет кого-то, кто скажет, вот, типа, есть новая область, иди посмотри. Я постоянно придумываю себе какие-то штуки, которые делают мое существование интересным. Да, вот я почувствовал, что мне не хватает какой-то компетенции. Я либо тупо знакомлюсь с этими людьми, вот там вошел в программный комитет Хайлоуда. Вот думаю, ага, это просто чудовищный поток информации, который ты не в состоянии переварить. И зачем для этого там менять работу, когда инженерный мир, он настолько открыт и прекрасен, ты можешь любому человеку, любому докладчику с Хайлоуда написать в личку, и он тебе ответит. И он тебе все расскажет. И поделится компетенцией, да, мы не берем истории там с Индией там, и прочими штуками, но знания настолько доступны и настолько открыты, если ты их просто попросишь, что вот история о том, что вот там типа ты не развиваешься, потому что ты хочешь, чтобы тебя развивали. А если ты хочешь развиваться сам, если тебе, например, твое руководство не дает развиваться, другой вопрос, говорит, делай только вот это. Это странный кейс, такое тоже бывает. Но если у тебя, тебя никто палками не загоняет в какие-то рамки, а ты сам себя туда загнал, то ты можешь организовать свою работу таким образом, чтобы там и преподавать, и в конференциях участвовать, и заниматься консультированием, и, условно говоря, работой в другой компании в качестве там консультанта, ментора, там кого угодно. Вот. Если тебе стало неинтересно именно вот эта штука, просто выяви, у меня каждый год для нас очередной виток очередной сложности. Мы то инженерное решение какое-то суперсложное придумываем, решаем суперсложные проблемы с кадрами, когда вот, там началась СВО, и надо что-то делать, чтобы люди не нервничали, и нужно бизнес пересобрать. Это все суперинтересно. И это как раз ценится со стороны бизнеса, когда ты в случае сложности и не бежишь. Если ты сам умеешь находить себе задачи, это значит, что и бизнес вместе с тобой будет находить эти новые задачи, новые горизонты. Я совершенно не отрицаю историю о том, что переход в другую компанию дает тебе какой-то дополнительный опыт. Это так. Но это не должно являться причиной. Куча факторов, каждый принимает решение сам.
Какой вообще цикл, когда ты придумываешь себе новые вызовы внутри Иви? Вот ты сказал, каждый год все меняется. Каждый год приходится придумывать? Или...
Ну, есть те, которые идут там несколько лет. Есть там, ну, раз в год я точно сажусь и думаю, как бы, о чем у меня получается, о чем у меня не получается, куда я иду и чего я хочу, чему я хочу научиться. Да, то есть у меня всегда есть какой-то список докладов, которые я хочу посмотреть, список людей, с которыми я хочу пообщаться, узнать, а как они сделали то, другое, третье. И есть вещи, которые меня там будоражат с точки зрения применения, с точки зрения исследований. И из этого списка у меня есть список, он называется «Для себя». И вот в этом списке «Для себя» я постоянно что-то варю. Когда-то становится, ну, как бы скучное, такое, окей, все. На недельку там, ты берешь отпуск, там, выкидываешь все из головы и думаешь, а что можно сделать еще? Вот так, собственно, появилась история там, с тем же самым детектором аномалий, когда мне стало скучно, я захотел немножко покодить. Я такой, о, у меня есть там 2 часа, когда дети ложатся спать, с 10 до 12 у меня есть 2 часа времени. Окей, я что-то давно не программировал, пойду-ка я попрограммирую. Где у меня болит, как у технического директора? Болит вот здесь. Команде не смог продать, чтобы они это сделали сами. Могу я это сделать сам? А давай-ка попробую. Опа, получилось. Весело, весело, классно. Теперь там вся компания этот инструмент применяет, ты становишься самым осведомленным человеком в компании, потому что у тебя все метрики орут, когда где-то что-то плохо. Кайф. Или там неудачный опыт, думаешь такой, ага, сейчас я возьму и под столом LLM-ку прикручу, чтобы сделать на LLM-ке систему рекомендаций. Смотришь, там полгода возишься, получилась полная шляпа. Ну, какое качество отвратительное. Думаешь, ну да, наверное, это был ложный вызов.
Я оставлял этот вопрос на конец, но здесь он будет более к месту. Как ты считаешь, должен ли уметь вот технический директор твоего уровня все еще как раз сесть и написать сам детектор аномалий в одно лицо? Или это не обязательно?
Я думаю, что не обязательно. Mm-hmm. Ну, то есть это приятный бонус. В моем случае я еще посмотрел, как У нас я преследовал несколько целей. Я хотел посмотреть, как мы построили нашу систему шаблонизации, то есть насколько просто в нашей компании человеку, который писал код довольно давно и не знает новых регламентов, насколько просто ему взять из готовых шаблонов нафигачить микросервис. И выяснил, что это очень просто, что ребята сделали хорошую работу, и я потратил там часы на то, чтобы все развернуть, а не дни и недели. Еще и свои знания в Кубере прокачал, вообще кайф.
Были ли моменты за эти 15 лет, ну, скорее, там уже, наверное, за последние 10, когда ты был близок к тому, чтобы уйти из компании?
Да, были, вот, но они были связаны скорее с какими-то сложностями, взаимоотношениями с коллегами. Как правило, ты считаешь, что ты уже 100% из себя выдавил, все, уже дальше нечего давить. Ты уже сделал все настолько хорошо. Mm-hmm. А бизнес приходит и говорит, блин, а на самом деле, как бы ценим, что ты сделал, но сейчас вот ситуация изменилась настолько, что этого мало. И надо сделать 200%, потому что если мы не сделаем 200%, нам капсда. И вот тут ты такой, сначала у тебя обида. Я сейчас очень как бы экономично суммаризировал длительные диалоги. Вот. Но сначала тебе как бы думаешь, ну нельзя же это сделать. Чего вы от меня требуете? Ну как бы вы меня не цените там или еще что-то. Потом садишься, уже как бы включаешь взрослого человека и думаешь, на самом деле, ну хорошо, как бы пытаешься услышать другую сторону, думаешь, ладно, я попробую. Вот. И на самом деле часто получается.
При этом ты говоришь «бизнес», отделяя себя от, условно, владельцев. Вот тут возникает логичный вопрос. А вообще внутри Иви непосредственно есть ли еще возможность какая-то для твоего так называемого карьерного роста? Есть ли у тебя вообще какая-то в эту сторону там амбиция? Как она вообще работает на таких высоких позициях?
Амбиции генерального директора у меня нет. Точнее, амбиции генерального директора в Иви у меня нет, наверное, так, потому что Иви – это довольно сильно контентный сервис. Это сервис, в котором технологии безумно важны, на них все зиждется, основывается и прочее. Но второй больший, как мне кажется, кит – это как раз контент. И вот для того, чтобы быть успешным в роли, например, генерального директора, нужно очень хорошо погружаться во все экономические аспекты жизнедеятельности компании. Я умею это делать, но вот практика показала, что люблю-то я больше все-таки инженерную составляющую. Я не отделяю себя от бизнеса, оставляю за, например, там, своим генеральным директором, ну, не право, а признаю то, что его точка зрения с точки зрения выживания компании на порядок важнее, чем моя, потому что я не могу видеть всю картину. И поэтому нам надо как раз уметь договариваться для того, чтобы он увидел мою картину, там, условно говоря, что мне нужно дополнительно 1000 серверов, и по-другому никак. Вот. Я должен увидеть его картину, что хватает только на 500 серверов, ну, условно говоря. Сейчас мне интересно, и мы там делаем, вот за последние 2 года с точки зрения бизнеса делаем потрясающие результаты. Это результат работы всей команды, не только технической, но и продуктовой, и финансовой, и контентной. То есть мы так довольно сильно собрались, потому что мы независимый игрок, за нами нету там миллионов капитала какого-то Яндекса, Сбера, МТСа, но при этом нам удается суперэффективно и быстро адаптироваться под рынок и постоянно расти.
Не могу не спросить, как ты в целом строишь свой день, жизнь и все успеваешь, с учетом того, что ты как раз работаешь техническим директором, а ты все еще преподаешь в Бауманке, ты еще и вот, пожалуйста, на Хайлоуде ты в его программном комитете, еще, наверное, успеваешь там доклады какие-то прогонять, плюс ты еще мне в кулуарах сказал про то, что ты успеваешь еще там консультировать в там еще одном неназываемом финтехе. Как это все умещается в твою неделю?
Иногда не умещается. Иногда... Mm. Сейчас с февраля начинается сложная штука, когда снова начинается преподавание. Mm. Вот. А так, ну, во-первых, есть выходные, а так ну, просыпаешься, тренируешься, завтракаешь, идешь в офис, и дальше просто как бы опачки и вечер.
Все как в тумане.
Все как в тумане, да. То есть ты расставляешь какие-то приоритеты. Это супер заставляет учиться делегировать. Mm-hmm. Потому что ну, ты становишься в какой-то момент узким бутылочным горлышком. Вот. Поэтому я стараюсь распихивать все, что можно распихать на замов. Но при этом 1-2 проекта в месяц я оставляю на личное курирование, чтобы понимать, что происходит, как работают процессы, какая обратная связь. Вот. То есть есть штуки, за которыми я слежу. есть штуки, которые я делегирую, и там различные синхронизационные мероприятия с различными представителями команд.
Если что-то эти 15 лет работы в Иви, особенное, чем ты прям понимаешь, что вот без тебя бы этого не было, и ты этим невероятно гордишься?
На самом деле я невероятно горжусь, что большое количество людей, которые находятся в нашей команде, они работают со мной не год, не два и не три.
Uh-huh.
И мне удается делать их жизнь интересной от года в год, и чтобы они росли как профессионалы. Это первое. Второе – это те инженерные решения, которые нам... На самом деле, мы же не очень крупная компания с точки зрения именно капитала. Вот. Но при этом мы играем в первой линейке. И, короче, любой наш сотрудник востребован в любую топовую компанию и совершенно спокойно проходит собеседование. Мы решаем задачи на таком же уровне, как это решает Яндекс, как это решает там Тинькофф. И мы можем решать там топовые проблемы вот, на топовом уровне. И у нас там охренеть какая нагрузка и по РПСам, и по трафику. То есть там CDN там, 25 городов, тысячи, там, десятки, сотни тысяч РПСов. Там, по событиям и по дата-процессингу вообще там миллионы какие-то адские. И это все, ты понимаешь, как это работает. Получилось ли бы это без меня или нет, но я ощущаю свою сопричастность к этому и вижу, как те или иные мои решения, решения моих коллег меняют ситуацию в лучшую сторону.
Ты понимаешь, что какие-то вот новые игроки, которые появляются на рынке, которые при этом поддерживаются какими-то большими игроками, там условно Окко, что они в итоге, насколько помню историю, потому что я сам работал в Рамблере в свое время и застал покупку Рамблером Окко, а потом покупку Сбером Рамблера вместе с Окко, насколько быстро они становятся конкурентами за счет как раз каких-то мощностей.
Ну, это же нормально. Ну, то есть это же интересно. Более того, у нас длительное время не было вообще никаких конкурентов. То есть там, я не знаю, лет 8, там Яндекс смог Кинопоиск построить, тот, который он есть сейчас, с третьего раза. Окко, что-то у них получается, что-то не получается. То есть конкуренты есть, и это прекрасно. Ну, то есть это хорошая среда, в которой тебе нельзя расслабляться. Вот. Ну, как в любом, вот как бы в твоем бизнесе тоже там, как бы, неважно, какие крупные корпорации бодаются, побеждает тот, кто сделал быстрее, более дешево и надежней.
В любом бизнесе.
В любом бизнесе, да. И поэтому мы все за это боремся. И то, что есть рядом как бы крупные игроки, просто заставляет тебя быть более находчивым. Потому что, ну, на самом деле, ты всегда идешь по обрыву. И вариантов ошибиться нет. Это, на самом деле, довольно неплохо стимулирует различные мышцы.
Чуть-чуть хотелось бы поговорить про Hayload. Ты упомянул про то, что ты еще когда-то закапывался в Machine Learning. Ты как раз ко мне прибежал, сказал, что с круглого стола, где вы обсуждали как раз там внедрение нейросетей и всего такого.
Ну, да, у нас был круглый стол, насколько там разметка человеческая, да, то есть когда ты размечаешь датасеты людьми, когда размечаешь их какими-то модельками, что сейчас происходит в индустрии, как бы как это сместилось. И это сейчас одно из там, направлений, которым я занимаюсь и в качестве самообучения регулярно, и в качестве фокусного направления в профессиональной деятельности, потому что ну, как бы за этим так или иначе будущее, и ты должен понимать, как работают, там, начиная от копайлотов да, всяких, вот, заканчивая... в принципе, основными подходами там, к большим языковым моделям, на что сейчас способен компьютер Vision. Вот это все суперинтересно. У меня есть какие-то домашние стенды, я где-то что-то ковыряю. Вот, постоянно в тесной сцепке с командой ML своей. Вот это суперинтересно.
Что вы уже успели сделать интересного внутри Иви?
Слушай, мы сделали много всяких вещей. У меня даже есть докладик или несколько докладиков, в том числе, по-моему, на каком-то позапрошлом хайлоуде я рассказывал о том, как мы, например, из большого видео умеем делать синтетические трейлеры. Вот. Сейчас у нас есть проект, в рамках которого мы ищем интересные моменты в фильмах, чтобы их, ну, через них продавать контент. То есть человек не знает, что им посмотреть, он листает, как Инстаграм или ТикТок, свою ленту, вот из этих вот интересных моментов. У нас есть модельки, которые находят в фильмах вот те самые интересные моменты.
Типа, чтобы быстро по автоплею ревью, какой-то превью.
Ну, вот как бы ты же залипаешь в вертикальные видосики. Или нет? Ну, вот предположим, что вот придешь вечером домой, включишь там какую-нибудь социальную сеть, где есть вертикальные видосики. И ты вот, как бы, получая быстрый дофамин, перелистываешь и смотришь, что-то тебе нравится, что нет. Это сейчас довольно популярный паттерн потребления контента и убивания своего времени. Есть несколько путей, с помощью которых ты можешь отобрать этих кандидатов. Один из путей – ты просто как делаешь UGC-сервис, куда люди сами заливают, оно как-то там с помощью своей рекомендательной системы, учитывая популярность, как-то всплывает наверх популярное, а то, что говно, оно опускается вниз. Вот. А когда у тебя не UGC-сервис, то есть нету возможности любого человека, UGC – это User Generated Content, да, вот, и у тебя есть просто там, я не знаю, несколько десятков тысяч единиц контента, и тебе надо в них найти интересные моменты. И если ты просто выплюнешь все, то человек там два раза проскроллит, фу, неинтересно, и уйдет. А тебе надо зацеплять его там с самого начала. И вот такие модельки мы строим. Строим модельки, каким образом нам найти, например, наркотики в фильмах. Mm-hmm. Ну, то есть вот есть требования от регулятора, что мы должны определенным образом весь контент, где есть там употребление наркотических веществ, мы должны промаркировать. Это адский труд, то есть там около 100 тысяч видеофайлов, каждый из них там от 20 минут до 2,5 часов, ну и глазками ты задолбаешься искать эти наркотики, а штрафы там могут быть довольно серьезные.
Я читал, что Иви штрафовали за ЛГБТ-пропаганду.
ЛГБТ-пропаганда тоже довольно нетривиальная задачка с точки зрения машинного обучения. Уберем в сторону историю, там, типа, зачем это делать, смотрим как инженеры. Инженерная задача – надо найти в аудио-видеоматериалах что-то, что является потенциально может быть воспринято как пропаганда, чтобы потом это либо отмодерировать, там, либо что-то с этим сделать. У тебя есть как бы никаких датасетов уже предобученных, а на эту тему нет. Вот наркотики ищем, там, сцены сексуального характера ищем, вот, генерируем постеры. То есть, вот, предположим, пришла, ты купил библиотеку контента, в которой, там, не знаю, 2000 тайтлов. Но этот контент там не супер популярный, к нему не нарисовано большого количества постеров в нужных форматах. И тебе нужно взять и нагенерировать классные кадры из фильмов, которые могли бы стать постерами. Налепить там логотипчики, чтобы это выглядело, как будто это сделал профессиональный дизайнер. Такими вещами занимаемся. Ну и как бы в таких вот моделек довольно много у нас, это все довольно интересно.
Круто. Но насколько ты при этом считаешь, с учетом твоей прошаренности в этом вопросе, будут случаться ли с нами вот эти хайповые истории вроде того, что нейросети кого-то там заменят?
Кого-то точно заменят, но вопрос те, кто останется, насколько они адаптируются. То есть вот сейчас на дискуссии с ребятами мы тоже обсуждали, что если раньше нам нужен был для разметки датасета какой-то очень примитивный человек, который там говорит, там, кошечка, собачка, красное, белое, то сейчас нужны люди, которые немножко являются специалистами хотя бы в какой-то области, пусть в поиске наркотиков, пусть в поиске, там, я не знаю, каких-то странных сцен, пусть в каталогизации новых товаров на маркетплейсе. То есть, исходя из текущего уровня развития индустрии, места хватит точно всем. Просто совсем от откровенно примитивных действий человечество так или иначе откажется. Но еще там несколько лет точно будут области знаний, в которых человек точно нужен. А дальше в зависимости от того, всегда же будут появляться новые знания. Новые знания, пока вот генеративные модели, именно новые знания, пока не очень хорошо умеют генерировать. Умеют потихонечку, вот, но все-таки в ближайшее время пока никто ничего не заменит. И если говорить там и про всякие там self-driving машины и прочие всякие штуки, во-первых, под это должна быть определенная юридическая база, законодательная база подведена. Вот, и потом будет много еще проб и ошибок. И особенно тех вопросов, где цена ошибки очень высока, социум будет очень аккуратно к этому подходить. Ну, то есть, условно говоря, там, понять, текст написан в негативной или в позитивной коннотации, машина может уже сейчас и довольно сильно быстрее и сильно лучше, чем человек. Парадокс заключается в том, что как только мы решаем вот эти все суперпростые задачи, выясняется, что наши аппетиты растут, и мы хотим решать более сложные задачи. И здесь, помимо того, что мы тренируем ML-модели, придется тренировать тех самых людей, там, которые будут тренировать модели, размечать их, модерировать, верифицировать.
Я имел возможность тоже отчасти поработать в чем-то вроде стримингового сервиса. Вот, я работал полгода в стартапе, который просто, ну, как это, для Samsung, всяких телевизоров, Smart TV. Там показывались каналы, на это можно было подключиться. Нет, я работал в TV Break.
Ну, там протокол, по которому потом все это делалось, по-моему, назывался Ubi. Ну, окей.
Вот. И это еще, понятно, офисная работа. И все время у нас в офисе стояло миллион телевизоров с разными каналами, и я вынужденно фоном потреблял огромное количество контента. Соответственно, я, например, там, не знаю, миллион раз послушал клип Major Lazer Lean On, который тогда в те годы гремел, и меня он уже осточертел до посинения. Если в твоем случае ты фоново много контента именно какого-то сериального фильма потребляешь или нет?
Только аудио. Я слушаю аудиокниги. Ага. Вот, и на самом деле контент с визуальной составляющей я смотрю довольно редко, потому что тупо не хватает на это времени. Вот книжку я могу послушать, идешь на работу, у тебя книжка. Mm-hmm. Вот. Но есть, конечно, профессиональные штуки, когда ты там посмотрел тысячу раз там серию «Зимородка», когда вы пытались перевести ее с турецкого на русский с помощью машинного обучения и пробовали разные модельки. И как, вот, я думаю, это когда ты что-то дебажишь, у тебя всегда вот одна и та же единица контента, на которой ты все вот это... Поэтому вот такие штуки смотришь, да, но вот именно так, что сейчас я сяду, посмотрю сериальчик или фильм, ну, мне кажется, последний раз я смотрел сериальчик, ну, я мультики, на самом деле, смотрю.
Топ-1 мультфильм от Евгения Росинского.
Ну, я Миядзаки люблю, но да, он редко выпускает новые мультики, вот, но у меня даже в кабинете там огромный Тоттера, вот просто гигантский.
Но «Мальчик и птица», на твой взгляд, он скорее гениальнее других работ или не особо?
Если бы я посмотрел его первым, я бы сказал, о, вау, но поскольку уже вот весь этот размеренный слог, он уже немножко привычен, то поэтому, наверное, так что я посмотрел последним? А, я, чтобы поддержать разговор с дочкой, я начал смотреть «Hunter x Hunter», там, анимешечка.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы вообще не было IT-сферы?
В 15 лет я бы тебе сказал, что я бы хотел стать музыкантом. Сейчас я не хочу стать музыкантом. Честно говоря, возможно, это было бы что-то инженерное. Сейчас очень сложно предположить, потому что вот если бы не было IT-сферы, скорость развития даже инженерного знания была бы сильно меньше. А я уже настолько подвержен вот этому вот быстрому поглощению информации, то, что информация настолько близка и настолько понятна, да, то есть и доступна. То есть, ну, условно говоря, ты можешь абсолютно любой курс по любому направлению, ну, условно, получить бесплатно, если ты хотя бы там 3-4 минуты погуглишь, там, да, MIT-шный курс по email, пожалуйста, там, курс по высоким нагрузкам, пожалуйста, там, если ты хочешь слушать, то есть если ты, ну, или за какие-то смешные деньги тоже можешь что-то получить. Если бы не было IT, наверное, вот инженерные науки развивались бы сильно медленней. А это значит, что я бы грустил и, скорее всего, возможно, не добился бы того, чего я добился сейчас.
А почему ты перестал хотеть быть музыкантом?
Я понял, что я научился играть на музыкальном инструменте до какого-то уровня, который не дотягивает до профессионального, но вполне себе удовлетворяет мои психологические потребности в страдании. Вот. И в убивании свободного времени. А для того, чтобы быть профессиональным музыкантом, это чудовищный труд, вот, с супер низкой вероятностью успеха. Вот. А труд очень серьезный. Это, на самом деле, музыка, та же математика. Если говорить с точки зрения там, композиции, то это все интересно, но это прям у тебя ни на что другое тебя хватать не будет. Все-таки того кайфа, который я получаю от разработки, от того, что вот ты сделал решение, и оно работает, и ты понимаешь, как оно работает, этого кайфа не перекрывает понимание того, что вот как ты классно умеешь играть, а как ты, какие классные как бы мелодии тебе приходят в голову.
Как ты думаешь, какая вообще главная проблема современного IT?
Мне кажется, мы не успеваем осознать, что мы делаем. Ну, то есть, с одной стороны, мы с психологической точки зрения губим себя из-за того, что постоянно, ну, мир меняется там два раза в год, и тебе надо перестроиться и перестроить всех людей вокруг. А с другой стороны, у нас нет времени посмотреть на то, что мы натворили. Да? Вот, ну, вот история с искусственным интеллектом – это такая же штука, что мы пока не понимаем, что мы вообще творим, ну, на самом деле, и никто не понимает. И вот это как раз самая большая проблема, что никто не может, помимо того, что сроков спрогнозировать, когда что будет реализовано, вот, так и не понимают, к чему приведут те или иные инженерные решения, те или иные открытия. Это проблема. Это значит, что сложно построить фундаментальные знания в классическом понимании, когда есть четко проведенные эксперименты, подведена теоретическая база, сейчас иногда выигрывает тот, кто просто угадал. Ну, как и всегда. Угадал он в моменте или угадал ли он на длинной дистанции, это большой вопрос.
Круто. Спасибо большое, что согласился, что пришел.
Спасибо, да. Прекрасно поболтали.
Да. Напоследок, да, хотелось бы сказать отдельное спасибо всем тем, кто досмотрел это до конца. Обязательно подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах, на Ютубе подписывайтесь, так как этот выпуск, вот, благодаря Хайлоуду мы сняли еще и в видеоформате. Мы продолжаем показывать человеческие истории далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока.